Теперь, когда они стояли рядом, Андрей разглядел и второго. У него было скуластое крепкое лицо, узкие губы и злые глаза. «Не буду», — сказал Андрей. «Не буду, Тихон». «Ты кто?» Тихон приблизил лицо, от него пахнуло водкой. «Ты кто такой?»
«Я у вас в котельной все свои лучшие годы пробыл», — сказал Андрей, стараясь улыбнуться. Улыбка, правда, не получилась.
«Ах ты, мать твою, гимназист! Из Александровской! Ха, много вас было, разве всех упомнишь? А теперь что, в студенты пошел?»
«Я в глухом переулке живу», — сказал Андрей, — «с теткой. Может, знаете?»
«Кто вас всех знает?» — сказал Тихон без злобы. «Они у меня стервицы курили».
Последние слова были обращены к спутнику, который стоял, руки в карманах бушлата, и покачивался.
«Если курили», — сказал он со злобой, — «чего же он папирос пожалел?»
«А я не курил», — сказал Андрей, — «и сейчас не курю, но если вам деньги нужны, возьмите».
Тут он понял, что не тактично предлагать людям деньги, которые валяются на земле. Он опустился на четвереньки, ключи были большие, они блестели, но он их сразу нашел, а монеты попали в грязь.
«Да ты чего?» — сказал Тихон. «Ты ничего, бог с ними».
Он тоже встал на четвереньки, и они с Андреем шарили руками по луже. «Во!» — говорил Тихон, — «нашел двугривенный». Его спутник стоял над ним, ему это не нравилось. «Пошли», — сказал он, — «штаны извозишь, мать твою».
«Не», — говорил Тихон, он был совсем пьян, — «надо помочь гимназисту. Тебя как зовут?»
«Андреем. Андрей Берестов».
«Как же, Андрей, Андрюш, помню, курносенький такой был».
Конечно же, Тихон Андрея не помнил, но теперь они были заняты общим и с точки зрения Тихона полезным делом.
«А много денег-то у тебя было?»
«Не знаю», — сказал Андрей, — «около рубля, наверное».
«Дурак ты, гимназист, если будешь каждому карману развивать, не напасешься».
Тут он нашел целый полтинник, и на том они поиски прекратили, потому что второй, которого звали Борисом, хотел уйти. Они пошли к выходу из сада все вместе. Андрей протянул Тихону мокрую ладонь, на ней было 2 пятиалтынных и гривенник.
«Нет», — сказал Тихон, — «это ты себе оставь, у нас уже полтинник есть и 2-гривенный». «Давай», — сказал Борис и взял деньги у Андрея.
Что Тихону не понравилось, он стал объяснять Борису. «Тетка у него в очках, Мария Павловна, я ее знаю, она к соседу моему приходила еще на Пасху, благотворительность носила, я ее, ей-бо, знаю. Ты скажи, Андрюш, я ее знаю?»
«Точно знаете», — удивился Андрей. «Я и говорю, она женщина справедливая и небогатая, это я тебе точно говорю».
Борис не отвечал, но и деньги не вернул. Они вышли на Екатерининскую.
«Слушай, гимназист, — сказал Тихон, — пошли собачьей радости вкусим за твое здоровье. Ты не думай, у нас есть».
«Я не пойду», — сказал Андрей.
«Пойдешь, пойдешь», — сказал Тихон. «Выпьем, посидим, надо согреться».
Через 3 минуты они сидели в жарком, душном и, как показалось Андрею, страшно уютном зале трактира. Половой принес штоф водки и горячей жареной чесночной колбасы. Тихон, оказывается, теперь служил кочегаром на станции, а Борис был приезжий из Пскова и работал в депо. К удивлению своему, Андрей понял, что спутники его совсем молодые, а в гимназии ему казалось, что Тихон велик и стар. В морщинках вокруг глаз Тихона, под носом, над усами была сажа. Под обломанными ногтями тоже чернота. Борис был чище, одет аккуратнее, он был мрачен и только после 2-й рюмки попривык к Андрею разговорился. Они, оказывается, готовили в депо забастовку, все продумали, а приехал из Киева эсдек-мученик и велел все делать иначе. Получилось, что теперь Борис не главный, и он теперь это переживал. А Тихон, который Борису сильно сочувствовал, достал ему выпить, но тут у них кончились деньги, а выпить хотелось, вот и подошли к студенту. Они только и собирались рубль взять, не больше, но когда студент, то есть Андрей, стал кабениться, они на него рассердились, так что, если бы не узнавание, накостыляли бы Андрею. Потом и Борис оттаял. Он оказался славным парнем, если бы не пил, так объяснил Тихон. Он окончил реальное училище, но потом обстоятельства не сложились. Борис не объяснил, как. Пришлось уйти в механики. Он приехал в Симферополь.
«Женить Борьку надо», — утверждал Тихон. «Ты, Андрюша, нам невесту отыщи, только с образованием. Мы теперь, сам понимаешь, к свету стремимся. Предстоят большие перемены. Ты газеты читаешь? Выберем мы Борьку в Думу от революционеров, а потом, гляди, министром станет».
Тут Тихон развеселился, Андрей вспомнил, что у него была заначенная 5-ка на самый крайний случай. Они ее пропили. Ушли они из трактира, когда он уже закрывался. Все трое совершенно обнищали, железнодорожники пошли провожать Андрея, и тому было лестно и приятно, что он идет домой с двумя такими славными парнями, которые его понимают. Когда они вышли к Салгиру, их догнал Ахметка, который возвращался домой. Ахмед отнял его у новых друзей и помог взобраться на ломовую телегу. Тихон отдавать Андрея не желал, потому что поклялся сдать его с рук на руки Марии Павловне. Но Ахмед, когда узнал об этом благородном плане, вправду испугался. Он представил себе, что подумает тетя Маня. Андрей заставил Ахмеда остановиться, не доезжая до дома, потому что ему надо было излить душу единственному другу. И тот послушно остановился, только заставил сначала Андрея застегнуть шинель и надеть измаранную в грязи фуражку. Андрей рассказал ему все о Коле Бейкере и о своей безответной любви к Лидочке, и о том, что он намерен завтра же ехать к Сергею Серафимовичу и просить 1000 рублей, потому что хоть Коля и подлец, но ему надо помочь, потому что жалко Нину, на которой никто не хочет жениться, и Елизавету Юльевну тоже жалко. Андрей вспомнил, что обещал принести Бейкерам опий, но Ахмед сказал, что все возьмет на себя.